Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема «Хабаровский бунт и обнуление рубля». Ну, что касается хабаровского бунта, то все вы знаете, что в Хабаровске прошли беспрецедентные демонстрации. Впервые за всю ее историю столь многочисленные, то есть ни по какому другому поводу. Хочу сказать, раньше в Хабаровском крае столько народу не собиралось вместе. Ну, если исключить, может быть, первомайские шествия в советское время. И то, как говорится, с оговорками. Во всяком случае, по официальным и неофициальным данным, где-то около 70 тысяч человек приняли в нем участие. И надо учесть, что так, чтобы это случилось на следующий день буквально, или через день после ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала, который, кстати, до сих пор формально пока является губернатором. Вроде бы его должны отстранить на этой неделе, но пока этого не случилось. Вот. Само по себе такой массовый выход горожан, который явно не мог быть спровоцирован какими-то злобными силами, которые кого-то подговорили, на ухо подкупили и так далее, но само по себе показывает, какое отношение власти, горожан, во-первых, к арестованному губернатору и самому прецеденту этого ареста, ну и, наконец, самой власти, которая этот арест произвела, потому что самый популярный лозунг, как бы это ни замалчивали там официальные и неофициальные СМИ, это на этом митинге было «Путин вор». Я хочу напомнить, вернее, рассказать нашим слушателям, мы уже недавно обсуждали это с Сашей в одной из наших передач, о том, что слово «вор» в русском языке имеет не столько современное значение, когда вор – это тот, кто кто-то что-то украл, а вор, который является, по сути дела, противником самого устройства государства. То есть, иначе говоря, то, что в современном политическом языке на наше время мы бы могли назвать термином «враг народа». Вот значение «вор» в том значении, которое оно применялось искренне.
Ну, по крайней мере, самозванец. Если брать тушинский вор, то это как бы вот классическое определение.
Да, ну вот тушинский вор
это же не... Самозванец Дмитрий там, или Лжедмитрий II, там их много было.
Да, да. Ну, в частности, вот тот же тушинский вор, это как раз же Дмитрий II. Но он же не... Вопрос не в том, что он что-то у кого-то украл, а в том, что он является, по сути дела, врагом государства.
Ну,
то,
а
что...
сына вообще варенком называют.
Да, да. То есть то, что, хотя аналогично, он ничего не крал. Кстати, этот сына, по-моему, его повесили. Жалко, конечно, в юношу, но тем не менее. Вот. Так вот, вор это в этом смысле это враг народа. Вот то, что в современном...
Тогда такие проскрипции были с фрустрациями.
Да. Так что вот с этим самым популярным лозунгом и прошли вот эти вот массовые хабаровские шествия, которые... явно показали отношение к действующей власти, особенно после поправок об обнулении и тому подобного. Вот. В общем, на сегодняшний день туда срочно приехал господин Трутнев, который является, ну, естественно, ГБшником, кем ему еще быть, полпредом.
Он не ГБшник, он торговец с рынка. Я его знаю прекрасно.
Может быть, но морда у него очень ГБшная.
Торговал в Перми, потом стал мэром Перми, потом... То есть он так это... Кстати, спортсмен неплохой. Он такие ладони у него жесткие. Он типа карате или что-то такое. То есть физически подготовленный, очень крепкий. Тренированный.
Но морда у него очень похожая. Я просто по морде в данном случае судил. Не знаю его фотографии, биографии, точнее говоря. Но так или иначе, вот он прибыл туда для того, чтобы, как говорится, расследовать на месте. Провел совещание, естественно, с силовыми структурами, то есть конкретно с Росгвардией. Потому что их, естественно, интересовало в первую очередь, почему массовое шествие под лозунгом «Путин вор» не было прервано, как говорится, силовыми структурами. То есть, начиная с какого уровня они начинают
бояться. Пример того, что, по крайней мере, пару недель, так сказать, кнопочка под названием «Хабаровск» на селекторе у президента перестает отвечать. То есть, ты нажимаешь кнопочку, она не загорается даже. И тут соседнюю, она тоже не загорается. Потом еще. То есть, вот это вот пример того, что как власть уходит и ничего не сделаешь. Это вот случай ничтожный. Какого-то губернатора, не исключено, что преступника сняли. Но так как это возмутило, то все. А дальше следующий. И предлоги могут быть самые разные. Несравненно более серьезные, чем снятие, арест одного человека.
Ну, а потом, ну, я не знаю, ну, а что, во-первых, губернатор-преступник, а что, у нас редкость, что ли? Остальные все белые пушистые, а тут единственный, который нашелся
преступником. До этого арестовывали пачками и ничего.
Да, это раз. А второе, это то, что абсолютно всем бросается в глаза, и то, что это замазать нельзя. Это, а что 15 лет-то ждали? То есть, если это было известно. И, кстати, Трутнев косвенно это признал, сказав, что ну, некоторые тут в регионе были осведомлены о его, так сказать, преступных связях. Но раз были осведомлены, что же допускали к выборам? А раз допустили к выборам, почему избрали? Ну, вот.
Генеральная прокуратура с 1959 года ждала, когда выяснится, что лавина убила группу Дятлова.
Да, да, да.
Лавина. 50 лет. По ровному полю, на котором, так сказать, на лыжах не спустишься, это из-за того, что она пологая. Значит, сошла лавина в 59-м году. 9 человек поубивала там с переломами. Причем палатку оставила с охраной, остались стойки. Значит, на стойках висит фотоаппарат, еще что-то. Все осталось. Все осталось. А 9 человек, как корова языком слезнула. И вот в 59-м году думали в прокуратуре. И решили сказать, что, пожалуй, это лавина. И ставим точку, на то какие-то версии пошли, там, не пойми что. О как.
Так что, мы с тобой говорили об этом в нашей прошедшей передаче, она выложена у нас на сайте, так сказать, на сайте передачи нашей, на самом деле, Народ.ру. Но я просто в данном случае опять же уточняю, что губернатор приезжает, то есть господин Трутнев, это как представитель президента, фактически приезжает для того, чтобы просто расследовать, почему силовые структуры не зачистили регион, почему они не разогнали демонстрацию.
Не только за этим, Валер, так сказать, он приезжает нового привести начальника. Ведь раньше как в сталинские времена менялся начальник? В течение года командовал один начальник, был царь бог и все как положено, так ведь с оружием ходил, так и сам творил расправу, так ведь какие-нибудь гигантское геологическое управление. Потом раз в год открывается там какая-то навигация, приплывает новый начальник, запирается с предыдущим, так ведь, в кабинете, расстреливает его, заворачивает его в ковер, так сказать, секретарша остается та же. Значит, ковер заворачивают, предыдущего носят, и этот год в течение года работает. Потом на следующий год приезжает опять начальник предыдущего, так сказать, расстреливает в том же кабинете, в ковер в новый только заворачивает опять, выносит. Такая процедура смены руководства, каждый год она происходила по одному и тому же сценарию, так сказать, это была добрая традиция. Сейчас ситуация хуже. Значит, этого увезли в Москву, то ли на учредительное собрание, которое мы планируем с тобой, то ли еще на что. Не знаю, так то, что, в общем, на мой взгляд, он вполне в состоянии представлять регион. Видишь, как за него переживает народ. Я считаю, что от Хабаровского края, если будет представитель Фургал, то это будет справедливо. Поэтому и тратиться не надо. Его уже привезли, его и в следственный зал вытащить, и вот уже очень брони сидит. А с точки зрения замены, тут начинаются проблемы. Чужого поставить нельзя. Ну, чужого какого? ЛДПРовца. Коммуниста нельзя, ЛДПРовца нельзя, демократа нельзя, националиста нельзя. Надо бы поставить от Единой России или что-нибудь типа этого. Кого не поставишь, его не изберут ни хрена, потому что все скажут, это ставник Москвы, вот нашего любимца Фургала убрали, а надо же какие-то выборы проводить чисто формально. Вместо него будет выставлен Пупкин, как обычно, так Пупкин и победит. И вот Трутнев, он сильный, конечно, но не сильно толковый. Надо найти. Я уже написал в сетях, что, мол, из администрации президента мне предложили, я отказал. Ну, потому что человек, присланный из Москвы, он заранее проигрывает любому местному кадру, а если его не будет местного кадра, это будет большой скандал, опять мордобой, так не пойми чего. То есть там проблемы такая, у них только начались. И регион с того момента точно погружается. Это при всем при том, что ЛДПР соглашатели. И они там кричат, что мы все по закону. И вообще мы президента любим. А Фургал, может, и виноват. Они его сдали там с потрохами. Но народу пофиг ЛДПР вообще по большой части. Они в Фургале увидели какую-то личность, которая что-то шевелилась. Эта личность. То есть он что-то делал, что-то произносил. И неплохо у него тут в конце концов получалось, по крайней мере, на фоне предыдущего спорта, который был полный отморозок. Значит, и в этой ситуации оказывается, что проблемы на месяц, на два, на три гарантированно там будут. И это не только ОМОН. Это и все МВД, это все ГБ, это вся администрация, которая она была заточена под Фургала. Значит, так вот он формально, они сейчас исполняют обязанности. Так это и я думаю, втихаря поддерживают протестующих. Потому что они понимают, что если пришлют нового начальника из «Единой России», он их всех разгонит. Это им не нравится. Еще Жириновский там до конца не высказался. В общем, ситуация для власти очень неприятная. Они думали, что как раньше они снимут втихаря тут и поставят нового. Пройдут выборы, вся администрация присягнет ему тут же. А нет. Тут народ, и элита почувствовала какую-то обиду. И тем более звание столицы Дальнего Востока отобрали. У них это наложилось еще на чисто такие эмоциональные какие-то вещи. Для элиты, по крайней мере, важно. Какие-то блага. Вроде как столица была там, что-то размещено. Какие-то юрадреса больше, так сказать, налогов больше. Какие-то возможности ездить далеко не надо. Если по делам... Здесь по министерству побегал, все подписал.
Нет, безусловно, тем более, если учесть, что Владивосток, в общем-то, небольшой город по сравнению с Хабаровском. Ну, вот это очевидно, не говоря уже о том, что... Само по себе нахождение столицы, так сказать, на краю как бы региона, это стратегически угрожаемое положение, равно как вот Ленинград и Москва. Не, ну,
если бы это был какой-то уверенный, хороший порт, глубокий, так сказать, это все, дай бог здоровья, так сказать, но там он сам город на сопках расположен.
Ну, там естественно, да, он уже ограничен этим. Вот поэтому...
Да, сам аэропорт построили вроде, так сказать, но он тоже не шикарный. Хабаровск получше, аэропорт побольше. Длительное время летали из Москвы до Хабаровска одним самолетом большим, а потом двумя перетаскивали туда, в Владивосток. То есть рейс покупал билет Москва-Владивосток, на самом деле летел до Хабаровска, и там этот рейс разбивался на два. До 18, потому что большие самолеты вообще Владивосток не принимал. Сугубо военный городок, так сказать, с хреновой погодой. Кстати, так.
Ну да, ну, в общем, по совокупности это понятно, что вот это вот избрание Фургала губернатором в свое время с побитием Единой России тотальным, который он там устроил, естественно, привело как бы к обратной реакции отобранию у Хабаровска статуса столицы Дальневосточного края, так сказать, вот такая злобная месть со стороны центра, да. А с другой стороны, это гарантировало еще больше избиения этой Единой России на вот этих вот выборах, которые должны были пройти осенью этого года. Поэтому как бы власть уже задрожала вот, и начала высасывать из пальца какие-то дела или причастные к делам, которые она сама знала.
Не успевают провести выборы губернатора. Для того, чтобы провести выборы губернатора, там по закону порядка трех месяцев надо. Они уже мимо сентября пролетают. Это следующий сентябрь. Это надо присовокуплять к тем выборам, которые будут в Государственную Думу. А там будет шумиха, там будет не до того, опять проскочит неизвестно кто.
Вот поэтому сейчас, во всяком случае, это все устроили. Вот, явно для того, чтобы укрепить позиции вот этой единой пропутинской России, потому что, как тот же самый Трутнев уже в опубликованных версиях их аудиопереговоров рассказал о том, что главная вина, собственно, этого Фургала в том, что его рейтинг растет, как они замеряют, а рейтинг Путина падает. Заметь, что об этом падении
все,
рейтинга...
Все закончится тем, что Трутнев придется самому избираться на пост губернатора.
Кстати, я тебе хочу обратить внимание на интересную деталь. Заметь о том, что рейтинг Путина падает вот, в Хабаровском крае, мы никогда ни от кого из официальных СМИ не слышали. А вот этот вот Трутнев говорит об этом как о свершившемся факте. Из чего следует, что как бы они реально-то рейтинг этот меряют и реально понимают, сколько он имеет на самом деле, в отличие от того, сколько ему рассказывают и рисуют там в официальных СМИ. И, кстати, предъявляют в качестве обвинения именно этот реальный рейтинг, а не тот нарисованный, с которым всегда все в порядке.
Я тебе скажу более смешную вещь, Валер, которую я отметил. Сейчас вот я вынужден столкнуться был с большими цифрами, потому что, значит, профессор Соловей, который дал интервью, он, кстати, и в нашей программе дал интервью, и он там дал на Московской трибуне интервью. Там 150 тысяч порядка просмотревших, то есть, по нашим понятиям, большая величина. Я решил посмотреть, как эта величина формируется, не только сами просмотры, но и сколько плюсов, сколько минусов, как там получается, сколько хейтеров ненавидящих комментариях. Так сказать, интереснейшие цифры, я тебе должен заметить. Выяснилось, что количество хейтеров, которые пишут плохие слова, практически, практически, когда в больших цифрах это видно, что это практически равно количеству минусов, как дизлайков.
Ну, это понятно, это уж, да.
Это объяснимо. Человек возмущен, предположим, так сказать, там то, что сказал Соловей, или сказал я, или там Болдырь сказал, там мы втроем там выступали. Он поставил так и дизлайк и написал возмущенный комментарий. Это вроде как логично. Вроде как логично. Потом начинается выясняться, что так, те люди, которые писали комментарии, они повторялись, определенная ротация. То есть каждый написал по 5 раз. И, соответственно, по 5 дизлайков. Значит, они еще перелогиниваются. То есть, как бы он написал по одному, поставил дизлайк. Перелогинился, написал, поставил дизлайк. Перелогинился, написал. Вот таким способом. И все цифры, так сказать, они как бы все в одну дуду. То есть вылезают уши Пригожина с его компанией, так сказать, потому что они сильно не парятся вообще так. Они то ли, вообще должны знать, что математикой ловятся все эти вещи. Они то ли не знают, то ли ленятся так это делать.
Лидер, и теперь
я начинаю понимать, как они скручивают обратно лайки и просмотры. Что они понимают, что когда с определенного уровня пытаются даже залезть в YouTube грязными ногами и там ногами.
Ну, мы тоже с тобой сталкивались. У нас даже была как-то передача на этот счет, как у нас просмотры на YouTube начали резко отсчитываться назад. Был такой у нас момент, если помнишь.
Ну, да, здесь вот конкретная передача, и остановилась. Вот росло и остановилось. Вдруг.
Да, все остановилось, потом пошло назад. Просто был такой момент. Вот. Хорошо, ну ладно, закончив с Хабаровском, я хотел перейти и сказать пару слов по поводу второй темы, это обнуление рубля, потому что недавно появилась информация о том, что некий руководитель информационно-аналитического центра предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз, и причиной для этого послужил рост наличных денег в стране, в частности, по данным ЦБ, в обращении на 1 июля их объем достиг рекордного уровня в 12,42 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 3,5%. Но реально это вызвано тем, что и физические, и юридические лица забирают свои деньги из банков, предпочитают их держать в наличной форме, ну или, может быть, разменивать сразу на валюту, это уже дальше, как говорится, неизвестно. Но, во всяком случае, уже... объем, как говорится, банковских складов, как следствие, сокращается, а наличности на руках растет. Ну, короче говоря, мы имеем дело с еще одним экономическим эффектом, который добился господин президент, объявив о своем налоге на банковские вклады свыше 1 000 000 рублей. Вот тут должно было что-то произойти, как следствие. Вот оно и произошло. Да, то есть начался отток денег из вклада.
Ты думаешь, не учтут, что... Не-не-не, Валер, они не упустят своего. Я думаю, что они пересчитают эти рубли. Значит, это напоминает мне известный советский мультик, который назывался «9,5 мартышек» или «38 попугаев». Там в том, что Утас произнес историческую фразу. Он сказал, что «я знаю, что я длинный». Я знаю, что я длинный. Я не знаю, какой я длинный. Количественная оценка. Поверила мартышка и сказала, если мерить в мартышках, то 9,5 мартышек. А если в попугаях, попугай там тоже рядом крутился, он маленький, было 38 попугаев. Значит, и, значит, Удар произнес фразу, а в попугаях я гораздо длиннее. Так и здесь, так сказать, сколько ты не деноминируй, так сказать, рубли, не переводи, существо экономики от этого не меняется. И не так утомительно считать эти рубли, так сказать, они заменили действительно собой копейки в силу мелкости своей цифры. Но, тем не менее, абсолютно нормальная вещь, никаких проблем не представляет. Ну, в тысячах рублей многие считают сейчас, так сказать, и абсолютно не парятся по этой части. Но инфляция от этого вырастет точно, потому что любое округление цифр при большой, оно тут же приводит к инфляции 3-4% гарантированно из-за вот этой деноминации, если я не сделаю, то получится.
Ну, ты знаешь, я со своей стороны хочу сказать, что, во-первых, конечно, когда поддерживается какой-то исторический объем валюты, во всяком случае, привычный уже в историческом сознании, ее становится и легче сравнивать, и легче, так сказать, оперировать ею. И во всяком случае разделение валюты на, так сказать, более мелкие единицы, оно становится каким-то оправданным и, скажем так, исторически обоснованным. Действительно, ведь существуют копейки, которые на сегодняшний день уже являются практически теорией. Да, потому что никто ими не только не оперирует, но даже издачи не дает. А само их издание как бы, так сказать, становится дороже, чем стоимость самой монеты. Да? Действительно, такая ситуация не уникальна. Допустим, в Японии вот есть иены, да, которые уже традиционно меряются тысячами. При том, что они, кстати, не очень сильно инфляционировали. У них, кстати, есть более мелкая сотая часть единиц, я уже забыл, как она называется, но она существует. Вот. Другое дело, что она уже не присутствует там в виде монеты какой-то или в виде чего, то есть ее просто нет. У нас, в свою очередь, это, вот эта вот реальная инфляция в итоге привела к тому, что все больше и большая часть и более крупная монета, она, то есть, вернее, единица должна существовать вот в монетном виде. Потому что мелкие купюры, они просто быстрее изнашиваются и стираются, то есть их дороже производить. Ну, вот десятка бумажная практически исчезла, хотя она теоретически еще существует. Вот. Все это практически зашло на монеты. Ну, вот. И так далее. То есть какой-то смысл в поддержании, так сказать, нормального соотношения рубля и копеек, он есть. Другое дело, что это делается действительно, когда инфляция уже останавливается и когда валюта становится более или менее твердой. Но поскольку этот вопрос возник сейчас, вот как раз в связи с обнулением сроков и как бы синхронно, у меня родилась революционная идея. Я считаю, что новую денежную единицу России с сокращенным количеством нулей надо назвать Вован. И вот в этих Вованах уже и рассчитывают, так сказать, конкретно. Ну, во-первых, это отмечает срок президентства. Во-вторых, звучит емко и звонко. Вот. И в-третьих, что самое главное, курс Вована привязать не каких-то там факторам экономическим, а непосредственно к рейтингу президента. Вот как рейтинг повышается, так значит
ну, должен повышаться
и курс Вована. А если Вован вдруг падает, то и рейтинг должен идти туда же, вот, соответственно. Конечно, это немножко затруднит действие госпожи Наибуллиной, потому что у нее все операции в ходе директорства Центробанком сводятся к тому, чтобы вовремя замутить инфляцию, так сказать, вовремя бросить валюту вниз, это процентов на 20, на 15, изобразить даже какую-то борьбу с ней. Вот видите, у нас на 8 марта опустили валюту на 20%, так поборолись немножко, ну и так и быть скорректировали до 15. Но 15 все равно отдай. Понимаешь?
Ты их научишь. Они и так запутались в кодификации. Ты знаешь, что там колоссальный скандал по этой части, потому что кодификация старого рубля, который в 1000 раз меньше, она одна, и там люди брали эти самые кредиты и все прочее, и кодификация очень важна, в какой валюте, так сказать, они разные должны быть. Рубль вот этот современный и тысячный, там целые статьи пишут на этой части, и внятного ответа от Центробанка нет, который бы объяснял, как действовать в этой ситуации. Поэтому там в логическую ошибку они попали. Если они еще раз в нее попадут, и рубль у нас приравняется не к 1000 старым рублям, а к 100 тысячам получается, потому что предлагают 100 раз рубануть. Mm-hmm. Еще появится третий код. Вообще путаница наступит, не пойми какая.
Но я бы за Вованы, честно говоря, вписался бы за Вованы. В Вованах измерять вообще экономику, это красиво, емко, политично. Вот, и мелкие единицы можно назвать димончики. Такие вованчики.
Ну да, один вован, 100 димонов.
И, кстати, вводит реальное соотношение политических величин. Это не только патриотично, понимаешь, это и, так сказать, гражданам
очень поучительно.
Да, да. Так что, я не знаю, пусть обсудят еще в Центробанку эту реформу. Но переименование денежной единицы в такого емкого Вована со 100 димонами, это, безусловно, да, был бы ценным политическим
ходом. По крайней мере, 10 сроков приравнять к одному, то тоже можно.
У меня, кстати, в этой связи... Ты знаешь, Саша, у меня, кстати, в этой связи родилась еще одна такая же инициатива. Переименовать 1 июля в честь этого в нулевое. Считать 1 июля нулевым.
И начать отсчет но нового времени, так сказать, с момента
обнуления. Ну, да, а первого, да, а 1 июля официально считать нулевым. Вот, вот это, так сказать, тоже пусть подумают политтехнологи. Вот, это, по-моему, это очень креативная идея. И главное, постоянно напоминало бы в календаре, даже без лишних записей. Какое сегодня июль? Нулевое. Почему? Вы помните, как в 2020 году обнулили? Вот так, так с тех пор и осталось.
Ты предлагаешь каждый день делать нулевым июля? Это интересно.
Нет. Каждое 1 июля...
Сурково может быть вернуть в Кремль.
Нет, сразу после нулевого можно и второе пускать, они уже не важны. Но главное, 1 июля должно быть нулевое. Все остальные пусть остаются первыми днями. А вот нулевое – это нулевое. Это символично и значимо. Так, ну что же, давай к вопросам тогда перейдем.
Давай.
Так, вопрос. События в регионах – это начало конца режима или операция «Преемник»? Саш, что думаешь?
Ну, не то и не другое, так сказать. Это обычные события, которые проистекали, проистекают и будут проистекать. Просто реакция на них стала более болезненной и менее организованной. Если прокуратура не может определить, что было в 59-м году, лавина, не лавина. Как они могут определить, 15 лет назад убил, не убил. И что делать по этому поводу? Для них была полная неожиданность, конечно, что народ вышел за Фургала.
Ну вот да, я тоже так считаю, что, конечно, для власти как бы объем протестного потенциала, так это, кажется, называется, да, он оказался подлым сюрпризом. Что еще раз, кстати, повторяет мой старый тезис о том, что если бы социальные события такого масштаба, как бунт, революция и так далее, можно было бы предвидеть, то, наверное, власти умели бы к ним лучше готовиться или, во всяком случае, постараться их предотвращать. А здесь-то явилось таким полной неожиданностью.
В Ненецком округе, где проголосовали против поправок, они вынуждены отказаться от плана слияния с Пермским краем. Губернатор на следующий день грустным голосом заявил о том, что планы эти, значит, он от них отказывается, и все. То есть это не просто привело к какому-то символическому голосованию, не так, как им хотелось бы, но и приходится отказываться от планов объединения, а там уже народ руки потирал, кто-то уже на это место собирался усесть, кто-то уже налоги там делил как-то. То есть на самом деле последствия они такие. Так же, как с Фургалом, я же говорю уже. Фургала убрали, ладно, а кто губернатор-то? Сейчас какое-нибудь ЧП, наводнение там летом, я не знаю, что, муссон. Все что угодно, нужна какая-то власть реальная, а ее нет.
Ну, какого-то наместника, наверное, поставят. Другое дело, какая у него будет реальная мера ответственности и насколько он окажется вообще способным исполнять эту должность. Потому что реально же назначают не тех, кто более способный, а тех, кто ближе к власти, кто и более такой карманный, ручной и так далее. Ну, поэтому и падает катастрофический уровень качества управления. Так, вопрос. Существует мнение, что к Новому году количество заражений вирусом в день может достигнуть 100 миллионов. Возможно ли такое? Саш, что думаешь?
Я считал, на середину сентября у меня получился 1 миллион в день. 100 миллионов, по-моему, там уже наступает насыщение, потому что у нас всего 7,5 миллиардов. По 100 миллионов это 7-75 дней. По-моему, уже так эти, к Новому году не будет эта цифра, потому что наступает край. Когда эпидемия подходит к краю моря, так сказать, и населения уже больше нет, а дальше пошел Тихий океан, то она замедляется. Ну, по вполне понятным причинам. Кончатся заболевающие. Поэтому в цифру 100 миллионов в день я не верю. А 1 миллион в день в сентябре верю.
Ну, я не знаю, я вообще как бы далек от прогнозов такого рода, так что я не могу ничего сказать на этот счет.
Сейчас 10 тысяч, я тебе могу сказать. Четвертая часть от искомого 1 миллиона, о котором я говорю. То есть это все близко. Прямая именно к 1 миллиону идет.
Так, еще вопрос. Некоторые говорят, что лет через 10-20 может появиться такая болезнь, которая в 100 раз более заразная и в 10 раз более смертельная, чем вирус сейчас. Насколько вероятно и каковы так последствия подобного?
Вероятность этого отлично от нуля. Никто не говорит, что она большая, но она может быть. С этой точки зрения абсолютно правильное решение было бы И на эту тему я бы предложил, так сказать, руководству и ВОЗу сосредоточиться, скинуться деньгами и провести научные исследования по этой части, чтобы вакцина была быстро изобретена. Потому что, как выясняется, ту заразу, которую мы сейчас имеем, без вакцины достаточно скучно победить, сложно. Вот если вакцину быстро сделают, то это, в общем-то, выход будет определенный. Даже с тем, что она будет с последствиями, что она будет с осложнениями, так сказать, некачественно это. Но, тем не менее, это какой-то выход. Поэтому предусмотреть некую мониторинговую службу, которая следила за этим делом и могла в случае необходимости быстрее, чем сейчас, отреагировать на появление подобной болезни, это было бы правильно, и на это дело не жалко денег больших.
Ну, да, мне опять трудно предсказывать эти вероятности. Может такое появиться, не может. Хотя, конечно, круглые цифры меня несколько смущают. Там в 100 раз более заразные, в 10 раз более смертельные. Тут как бы как-то какое-то фантазерство, мне кажется, в этом существует. Ну, не знаю. Посмотрим. Вопрос. Почему не полетел в Хабаровск Стрелков? Ведь если он против власти, самое время возглавить протест. Благо он это умеет. А если он туда не полетит, то означает ли это, что в ФСБшниках бывших не бывает? Вы знаете, я не думаю, что он и в Донецке оказался совершенно случайно. В общем, скорее всего, это было какое-то согласование, какие-то, так сказать, там терки по этому вопросу шли. И вообще, вот эти вот ФСБшники, которые так или иначе там бывшие, не бывшие, но находятся под прикрытием своих же, вот, они не склонны действовать, скажем так, исходя из собственного энтузиазма. И вообще то, что он против власти, я вот в этом очень сильно сомневаюсь. Он, может быть, чем-то ей не угодил, это да. Там как-то неправильно себя повел, по мнению там его вышестоящих начальников. Ну, наверное. Может быть, какую-то самостоятельность проявил, так сказать, ненужную. Его как бы временно отстранили. Но я думаю, что это все не означает, что он, так сказать, полностью отрешился от этих всех концов и связей. Скорее всего, на том или ином уровне они там сохранились, и им контролируются. И поэтому просто так ему бросаться на любой протест, на мой взгляд, исходя из того, что я представляю об этой конторе, вряд ли это возможно и целесообразно. Вот, поэтому он не поехал туда, ровно поэтому. Его, собственно, когда-то его функция была там Донецк, Луганск, так сказать, ему под это что-то гарантировали, в чем-то прикрывали, где-то там спонсировали или финансировали. Чего он так поедет просто? И вообще, ФСБшник как враг режима, при условии того, что все ФСБ, в общем-то, жиреет на всяких взятых откатках и крышах, это вообще смотрится как-то странно. Это не из сегодняшней эпохи. Вот, так что я в этот вот сопротивление режиму не верю. Саш, если хочешь что-то добавить, давай, а иначе я, может быть,
дальше пойду. Если спрашивать, то его надо спрашивать на эту тему. Что нас спрашивают?
Ну, нас спросили просто мнение. Тут вопрос в форме предложения. Может ли Краснов поправить звук? Очень плохо слышно. Смирнова слышно отлично. Саш, я также, кстати, тоже слышал мнение, что тебя в наушниках в этих слышно хуже, чем вообще без них. Ну, это просто поимей.
Ну, я могу попробовать снять их.
Ну, попробуй, может быть, без них действительно лучше будет. Раз наши слушатели жалуются. Ну да, так ты уже через микрофон говоришь, да?
Да, через встроенный, да.
А, ну вот, ну, наверное, будет лучше слышно нашим слушателям. Так, Смирнову вопрос. Скажите, пожалуйста, вы тест на антитела проходили? Если да, то результат. Я, похоже, переболела в мае 19-го по возвращении из Китая. Вот нам тут редактор сигнализирует, что тебя намного лучше слышно, Саша. Так что вот хорошо, делай выводы сам. Так, значит, я что про себя хочу сказать? Нет, никакого теста на антитела я не проходил. Соответственно, результатов нет. Вы говорите, что переболели в мае 19-го по возвращении из Китая. Вполне возможно. Вот я вам уже докладывал свою историю с 18 на 19 год. И в этом году, в январе, у меня была такая же штука в Таиланде. Вот, так что, в общем, я ничего такого драматического в этой истории не вижу. И для того, чтобы проходить там тест какой-то на антитела, так сказать, с еще какими-то там впрыскиванием каких-то, так сказать, непонятных маркеров, которые, может быть, сами являются этими частицами, что-то мне сама эта идея не импонирует. Особенно после того, как я, привившись против, после гриппа в 2018 году, в 2019 получил, как следствие, три вот этих последовательных заболевания, которые сейчас называют коронавирусом. А у меня имели те же самые симптомы. Я не знаю, то это или не то, и то ли, того ли самого разлива, что был в 2019 году, но по описанию я имел то же самое. Поэтому я, так сказать, не рвусь вообще проходить на этот тест на антитела. Тем более, что я не понимаю, что в условиях этого теста, ну, ты его прошел, ну и что дальше? Что, ложиться на две недели в коммунарку, которую сейчас почти закрывают? Маловероятно. Значит, чего, какие-то лекарства принимать? Их нет, они симптоматические. Ну, дальше-то чего, кроме этого теста на коронавирус? Ну, пожалуйста, Саша.
Я сдам тест, прежде чем делать вакцину себе. Потому что если у меня, я переболел, то нет смысла вакцине.
Так, вот ну я на всякий случай говорю, что я по-любому тест на вакцину, то есть вакцинироваться не буду. Я уже с гриппом попробовал, с меня хватит. Так, еще просроченный президент. А, это, простите, это ник. Так, сейчас. Тут это, простите, у меня вопрос пошел. Все, что делает Соловей, это блефует и убаюкивает пассионариев. Ну, это мнение. Так, вопрос. Местность Лавозерских Тудор, перевал геологов, хотят сделать природным заповедником. Началось все из-за петиции народа о защите данного места. Закроют или платный вход вздумают сделать? Какая у вас информация про это? Саша.
Ну, перевал простенький, он 1Б, по-моему, если даже вообще он категорированный. Место хорошее, так сказать, оно представляет собой участок северной территории со своими красотами. Соответственно, нежное с точки зрения восстановления после того, как техногенная нагрузка, те же самые туристы и обилие народа появится, оно заживает долго. Это не джунгли, которые ты прошел, и через сутки уже не видно, где прошел. С этой точки зрения, если там немножко как-то это оккультурит, так сказать, оно вроде казалось бы хорошо, но с другой стороны, брать за деньги. Угу. Мне представляется сложно. Я считаю, что надо гулять. Турист ведь на самом деле, если как бы с ним правильно провести работу и сказать, что так, вот здесь кострище разводи, тут кострище не разводи, значит, тут вот тропа, тут чего-то так. Ну, в общем-то, можно добиться того, что минимальный урон будет. Это же не производство, это там норникеля. Немножко поработать, промаркировать тропы, обеспечить безопасность, поставить какие-то, так сказать, места для проживания, обустроить рубленые какие-то избы. То есть, в принципе, надо вот этим путем идти.
Так. Еще вопрос. Ну, Саша здесь компетентен, я просто не знаю, поэтому ничего говорить не буду. Так, Жириновский пригрозил сложить полномочия ЛДПР в Госдуме из-за Фургала. Ваш комментарий. Ну, врет, конечно. То есть, он как бы любит сбивать пену, никогда он никакие полномочия складывать не будет. Он на этом живет. Он, как говорится, вот та самая свинья под дубом, которая в данном случае жиреет от этих желудей, которые с него валятся. Поэтому по какому-то поводу поэпатировать публику, так сказать, провести какие-то громкие слова, это он может, но действует...
Не, он торгует, чтобы оставить кого-то из ДПР, там, торговля идет.
Нет, он действует всегда строго так, как нужно Кремлю. Это уже известно на протяжении не то, что лет, а многих, а десятилетий. Что бы он ни говорил, голосовать и действовать он будет так, как согласовано там в Кремле. Поэтому это такая игра, если кто-то в нее еще всерьез верит, ну, я просто сочувствую. Хотя в политическом мире, понимаете, ну, какие-то люди убывают, выбывают, какие-то новые прибывают. Все они смотрят новыми глазами, как будто в первый раз для себя открывают. Думают, что раз мы сюда пришли, то сейчас должно все поменяться, и поэтому мы установим новые правила игры. И их околпачить проще всего. Вот, собственно, на этого рода публику как раз Жириновский действует. Так что никаких полномочий, конечно, складывать не будет. Так. Тем более, что когда он высказался об этом, он в такой какой хитро витиеватой и сложно подчиненной фразе это все сказал, что не поймем, что ли это, так сказать, переходное к другому предложению, то ли это отдельное само по себе предложение. В общем, в своем обычном таком, так сказать, своеобразном еврейском стиле, там, то это все, из него можно вычленить какие угодно, конечно, куски, но на самом деле они ничего не означают. Так, что со свалками, раздельным сбором? Что, прости?
Нет, ничего.
А, что со свалками и раздельным сбором мусора в московском регионе, Саш?
Ничего. Да,
есть?
Не, ну свалки... вранье чистой воды, что будет раздельный сбор мусора, поставили разноцветные бачки, как я и говорил. Все на этом закончилось. Потом из этих разноцветных бачков, серых и зеленых, там, по-моему, два типа, ссыпают все в одну и ту же кучу и захоранивают. Часть сжигают, часть захоранивают. Ничего хорошего нет. Весь пар ушел в свисток.
Ну, я, так сказать, про регион в целом ничего не скажу, но
спросили,
в любом случае, здесь... в нашем районе, в нашем дворе, так сказать, раздельный сбор мусора есть, то есть осуществляется вот это вот дело, но насколько он не тотальный же, так сказать, какая-то часть собирается раздельно, и, в общем, если есть какие-то крупные там отходы, типа там бумаги, ящики и так далее, то это идет в отдельные как бы ящики, а дальше как он утилизируется, я сказать не могу, но, наверное, какой-то процент утилизируется, я полагаю. Да, Саш, пожалуйста.
Мы же посвятили этому целый цикл передач, так сказать, в которых абсолютно понятно, что начинать надо не с точки зрения бачков, какого цвета ставить бачки во дворе, а надо начинать с того места, где вы захораниваете, с геологических условий, и реконструировать систему оттуда, и смотреть, или захоранивать, или утилизировать, что так, разделение... Найти контракты, чтобы люди забирали, кто металл, это легко, кто стекло, это чуть тяжелее, кто, значит, целлюлозу, это такая третья категория, пищевые отходы, это четвертая категория. То есть вот это вот, для того, чтобы все это расписать, чтобы все это работало, это гигантская, серьезная работа, и бачки в самом конце должны появиться. Как сказали, все, вся цепочка готова принять это все. Вот теперь мы ставим бачки разноцветные, вот давайте соблюдайте это все хозяйство. И снизить тарифы. Если я, как потребитель, произвожу предварительную сепарацию всего этого дела по группам, то, пардон, мне так мне рубль за килограмм мусора я плачу, а так я должен платить 50 копеек за килограмм мусора, потому что вы, ребят, наживаетесь на том, что я сижу дома и сортирую. Вообще-то, по большому счету. Что это вы ко мне? А так я вот свалил рубль. Вот меня эта цена устраивает, я сбрасываю. Так что тут очень много причин и подводных камней, так сказать, вся эта история запущена руководителем департамента ЖКХ Москвы, господином Соловьевым Александром. Она запущена в негативном ключе, так сказать, и ничего он сделать не может, к сожалению.
Так, еще вопрос. А кто финансировал Стрелкова в Донецке и Луганске, на ваш взгляд? Официальные власти РФ, ФСБ или кто-то еще? Ну, во-первых, официальные власти РФ и ФСБ это одно и то же. А другое дело, по каким каналам это все осуществляется. Если это не осуществлялось по официальным каналам, которые дальше рассматриваются в бюджете, то, значит, соответственно, это, скорее всего, через всякого рода секретные фонды, то есть через что-то типа аналога ФСБ.
Ну, все переводилось Малафеева. Малафеев якобы благотворительностью занимался, олигарх.
Возможно, так, да. Но реальное, так сказать, как бы прикрытие было такое. Так что кто-то еще на сегодняшний день, любой олигарх без санкций Кремля ни в какое дело с политическим контекстом встревать не будет. Будь то финансирование российских политических партий, каких-то там действий в Донецке и Луганске, помощь Крыму, там я не знаю, что еще. Во всяком случае, без непосредственной санкции, так сказать, отмашки там из Кремля или кто его там курирует по линии ФСБ, он делать это просто не будет.
Для того, курировал Саша Бородай, мы его знаем прекрасно, он на наших тусовках приходил, мы общаемся. И он сейчас генерал-лейтенант вроде как. То ли ГРУ, то ли ФСБ, черт не пойми,
Ну, что Бородай занимался. Я просто тому говорю, что ни один из вот этих вот деятелей просто не будет ничего такого делать без санкций вот со стороны как бы официальных властей, просто для того, чтобы его там не раздели, не разули потом, вот, и выпотрошили, потому что он, дескать, чего-то не то натворил, на какую-то не ту политическую мозоль наступил. Нафиг ему это надо? Вопрос даже не в жадности к деньгам, хотя, может быть, и она присутствует. А вопрос в том, что, так сказать, никто не захочет это сделать из вот этой вот публики, которая вообще сама по себе живет и наживает миллиарды только благодаря тому, в нашей нынешней системе, что и кто-то там из кремлевских верхушек дал на это, так сказать, добро и, как говорится, позволил брать себе в карман, ну и, естественно, им откатывать. Поэтому нарушать им эту схему, раз уж они в нее встряли, совершенно не с руки, и поэтому, безусловно, если кто-то еще и присутствовал, то он присутствовал наверняка, имея на это соответствующую санкцию. Что, в общем, адекватно тому, чтобы переводилось по линии секретных фондов ФСБ, что адекватно, в свою очередь, тому, что переводилось бы официальными властями РФ. Так что, вот, по сути дела, на все три варианта ответ один. Так, вопрос, как вы относитесь к тому, когда мужчина пользуется косметикой, кремами или делает ботокс, как двойники Путина? Вы не делали ботокс? Знаете, вот даже мысль такая в голову не приходила насчет кремов и косметикой. Ну, тоже как-то вот, знаете, даже как-то на уровне самой идеи, вот не попробовать ли, даже она не посещала. Ну, вот не знаю уж, как это, хорошо ли или плохо. Да, Саш, пожалуйста.
Я пользовался кремами от загара в горах.
А, нет, ну это я не считаю, это, конечно, да. Ну, крем от загара – это особая вещь.
Косметику я делал телевизионную перед съемкой, когда снимаешься на телестудии, так сказать, там на тебя накладывают грим. Ну, иначе видны все там бородавки, все морщинки и все прочее. Этот грим делает, чтобы лысина не блестела. Кстати, достаточно противно от него отмываться, потому что он жирный, противный. Этот телевизионный грим не улучшает здоровье. То есть, как сразу хочется вымыться после того, как съемка происходит, так сказать, сразу быстрее в туалет бежишь, в теплой воде, полотенце, чтобы шершавое было хорошее. Значит, чтобы как-то сбросить этот грим.
Ну да, нет, ну такое тоже бывало, хотя, в общем-то, не так часто, потому что, как вы понимаете, на телевизионные всякие каналы шоу приглашают редко. Вот, но, чтобы не сказать, совсем нет. Но так вот как-то со специальной целью, типа там себя подрисовать, там как покрасить, ну, никогда не проходилось, потому что тем более про ботокс. И вообще, те, кто его делают, там, типа Ющенко, иногда это плохо качается. Так что лучше не надо. Так, товарища Краснова слышно лучше. Ура! Саш, слушатели тоже это признали.
Мы сделали.
Так. Вопрос. Вот когда делают вакцину от гриппа, предупреждают, что надо делать за 3 месяца до начала эпидемии, а позже поздно. А если сделают вакцину от короны, ее поздно будет ставить, ведь эпидемия уже есть.
Строгой эпидемии еще нет. Эпидемия – это 5% заболевших от населения. Значит, для России это 7 миллионов заболевших, так сказать. У нас еще их нет. Эпидемия еще не началась.
Ну, в общем, короче, с моей точки зрения, я, так сказать, косвенно слежу за этим вопросом. Могу сказать, что вот все эти истории, эпидемия началась, эпидемия не началась, а как ее считать? А 5%, а может 1%?
Не, я чисто потребительский, так сказать. Я что, буду сидеть 5 лет и ждать, пока я переболею естественным образом, где-то неизвестно где. Мне проще сделать вакцину и ездить по всему миру после этой вакцины. Я буду делать вакцину. Перед этим я проверюсь на антитела. Если у меня антитела уже есть, я переболел. Мало ли там какая-то простуда у меня была, и я переболел. Я не буду вакцинироваться. Если у меня нет антител, я вакцинируюсь, чтобы ездить по всему миру. Ну, опять же, я подожду, какое-то время ее повкалывают кому-то, может, какие-то негативные последствия выявятся. Я подожду полгодика, потерплю. Но так вакцинироваться надо, по идее.
Я бы тебе советовал, Саш, подождать, потому что все-таки, во-первых, что это будет за вакцина, насколько она реально действует.
И главное, вакцины-то еще нет.
От этого опасности, это еще надо, как говорится, проверить и соизмерить. Второе, что меня особенно насторожило вот в истории с вакциной против гриппа, то, что многие исследователи в ту пору, когда еще активно обсуждался этот коронавирус, я имею в виду у нас март-апрель, и когда еще четкого сфокусированного мнения на уровне государственной мысли не было, типа поддерживать коронавирус всюду был, всем маски носить, они вас спасают, они там то и сё, потому что вначале же этого всего не было. Вот была какая-то тогда более или менее, так сказать, живая дискуссия. И тогда была высказана очень разумная мысль, которая мне лично много объяснила. Это то, что мы, возможно, ошибочно полагаем, что вот эти вот все вирусы, они между собой, так сказать, какое-то сплоченное такое сообщество, которое жрет человека и, так сказать, если ему удастся, дожирает его до конца. А на самом деле это группа воюющих племен, которые в своем микромире, так сказать, одни против других, кто-то кому-то является другом, а кто-то, наоборот, антагонистом. Вот. И я, в частности, имею большие подозрения, что вот та группа, которая вызвана вирусами гриппа, она с группой коронавируса не дружит. Потому что, когда мне сделали вакцину и истребили вот эту вот самую, так сказать, как бы гриппозную прослойку, а ее действительно сделали, я даже уверен, что она сработала, потому что гриппа у меня действительно не было. Вот, что коронавирусные сказали, упти, вот теперь как наш пришел черед, и, как говорится, меня там три раза, так сказать, урыли, что, в общем-то, с гриппом не случалось никогда. Поэтому я думаю, что в комплексе, вот принимая решение об этой вакцине, надо все-таки иметь в виду возможные последствия, которые в том числе и бывают неочевидными, и уж тем более даже не исследованными действующими врачами. Пожалуйста, Саша.
Я не могу не отметить не в тему, так сказать, то, что я сейчас скажу, но тем не менее отметить обязан. С точки зрения науки, вот именно то, о чем ты говоришь, называется экология. Вот правильное определение слова экология – это то, о чем ты сейчас говорил. Это взаимодействие живых организмов в той экосистеме, которую представляет человек. В нем внутри целое царство микробов, целое, значит, и там подцарство, по-моему, бактерий, там еще, и они как-то между собой уживаются и взаимодействуют. Это называется наука экология, а вовсе не, так сказать, наука об окружающей среде. Вот как раз это экология человеческого организма. Как там взаимодействуют между собой вирусы и бактерии и прочие гадости.
Ну, во всяком случае, поскольку речь идет о собственном организме, я советую каждому все-таки индивидуально взвесить все вот эти вот плюсы и минусы. Что касается за 3 месяца до начала эпидемии, ну вот я вам рассказывал, например, с гриппом. Мне их сделали, допустим, если я не ошибаюсь, там перерыв был чуть ли не 6 недель между первой и второй прививками. Если не ошибаюсь, где-то в июле-августе 2018 года, вот что-то так. Насколько это соответствует 3 месяцам до начала эпидемии? Ну да, наверное, 3 месяца где-то и прошло, там где-то август, сентябрь, октябрь. Вот, потому что меня впервые коронавирусом накрыло, или тем, что я считаю коронавирусом, ну где-то в ноябре 2018 года. Так что, как бы, сроки выдержаны, но заболевание оказалось не тем. В общем, короче говоря, соизмеряйте риски и помните, что колоть будут лично вас. Поэтому вот вы последняя ответственная инстанция. Кстати, врачи мне уже предлагали уколоться от пневмонии. Я так понимаю, что это реально прививка от коронавируса. Ее просто боятся называть прививкой от коронавируса, поэтому называют прививкой от пневмонии. Хотя в советское время было известно, что пневмония – это не заразное заболевание. Сейчас, может быть, взгляды поменялись, но тогда была такая точка зрения. Поэтому решать-то все равно вам. Вот, насильно вам вколоть это не могут. И вы, видимо, сознавая ответственность, что если кто-то возьмет на себя риск принять решение о насильном вакцинировании, то, как говорится, все возможные плюхи прилетят к нему тоже, от самых разных людей, которые могут от этого пострадать. Поэтому у нас, слава богу, это вакцинирование все-таки добровольное, а вот принимать эту волю на себя или нет, это вы подумайте. Так, и последний вопрос. А тюремные воры в законе тоже не укравшие, а те, которые против государства? А почему в законе, Саша?
Ну, каста воров в законе имеет, конечно, родственные как бы смыслы со словом «вор», словом «украсть». Значит, для них принципиально важно, что вор в законе, человек живет исключительно на средства, заработанные нелегальным путем. Там есть какие-то статьи, которые считаются очень, так сказать, престижными, а есть не очень престижными. Ну, например, кармажная кража считается престижным занятием. Она проявляет ловкость. И вообще длительное время подавляющее большинство воров в законе были карманники. Это индивидуальный вид криминального бизнеса. Это сейчас орговики больше, так сказать, вот, организаторы преступных сообществ, и смысл вот он перешел в эту сторону. А изначально воры в законе в основном были карманники. Это была высококвалифицированная, престижная каста. Они умели не только воровать, еще и шельмовать в картах, так и там еще что-то. Вот смысл именно. А есть непрестижные виды, даже той же самой кражи. Например, кража из дома покойника во время выноса тела называется халтура. Вот. Откуда пошло слово халтура? Именно от этого, то есть изначально. У них считается непрестижным, ну категорически непрестижным это изнасилование. Категорически непрестижным является убийство. Особенно принятое, так сказать, не в ходе, так сказать, коллективного решения, а в ходе индивидуального решения. Это считается очень мокруха. Дело такое неблагородное. Там очень странно понаворочено. Это целый мир, который живет какой-то отдельной жизнью. И это целую лекцию надо посвящать этому делу. Но, значит, вот там тоже это не совсем вор. Вот в классическом смысле этого слова.
Ну, то есть, это состояние, так сказать, человека, который живет по своим законам. Потому
это определенная касса, у них это называется масть, по-картежному, масть. Масть воров в законе, так сказать, они занимают действительно высшее положение в иерархии, так сказать, там выше там, всех остальных. И, собственно, их влияние в основном реализовывается на местах отсидки, потому что считается, что тюрьма – это дом для вора. Они к этому относятся, так сказать, стоически. Там без любви, конечно, но тем не менее считают, что так, тем более сидит, и они там авторитет зарабатывают на это деле. Очень сложная конструкция, ее надо долго описывать.
Ну да. Ну, в общем, так или иначе, это в итоге, конечно, против государственной машины, потому что понятно, что это не поощряется, не создается, так сказать, государством, а в законе это потому, что люди живут по своим законам, которые, собственно, они и определяют, вот исходя из этой сложной конструкции, которую сейчас Саша осветил. Так, вопрос. Смирнов болел в ноябре 2018 года, не 2019. Нет, я 2018 на 2019 год. Мне в 2018 году сделали прививки. С 2018 на 2019 я вот это вот подцепил. А в конечном итоге в 2020 уже году, вот в начале этого года, я был в Таиланде, и вот меня еще раз накрыло этим самым делом. Уж я не знаю, в связи или не в связи, в жаркой стране вроде бы. Вот, тем не менее, случилось. Мне, надо сказать, местный врач по этому поводу сразу сказал: вы не парьтесь, тут инфекции всякой много ходят. Вот от чего у вас болит, от того таблетки. Да. Ну, и действительно, там пару-тройку дней я повалялся, а после этого купался спокойно. В общем, без ажиотажа это все прошло. Хотя симптомы были те же самые. То есть, подчеркиваю, ни с того ни с сего резкий прыжок температуры, там по 39,5, и после этого, значит, сухой кашель, который как бы выворачивает наизнанку, но, правда, в меньшем объеме, чем было вот в зиму 18-19 года. Так, вопрос, а равен ли один Вован с Тами Шустиком? Ну, идея очень креативная, я хочу сказать, я вижу, она, так сказать, как бы пробрала наших слушателей. Мишустики – это тоже неплохой, так сказать, вариант. А то Вован, Димон даже и звучит как-то похоже. А так сказать, Вована поделить на Мишустики?
Я даже до конца не знаю, что это за валюта. Это ближе к тугрикам.
Фактически она такой и является. Я единственное, что, так сказать, единственное у меня здесь сомнение состоит, когда я предлагал на Димона делить, это то, что Димон, но все-таки он как бы бывший преемник, более или менее величина постоянная. Может, он где-то там и будет маячить там на тех или других постях. Но все же понятно. Исполнил
фиксированный курс установить.
Это ж был Димон, тот самый Димон, которого, так сказать, на один раз переставили на место Вована. А Мишустиков может быть много. Поэтому, если каждый раз, так сказать, менять эти дробные единицы от одного цельного полновесного Вована, то тут замучишься их переименовывать. Так что тут надо взвесить. Но то, что главной единицей должен быть Вован, это точно. Потому что это и звучит веско, и, так сказать, должно быть весомо. И вдумайся, что Вован равен 70, допустим, Мишустикам. То есть, нет, вернее, 70 Мишустиков – это доллар. А Вован – это же целых доллар там с половиной или что-то того. В общем,
цену хочешь, как раз... ты на что-то намекаешь. Биография Мишустина.
Нет, я просто относительно названия денежной единицы, я считаю, что в основном Вован, конечно, один. Это твердая валюта. И в политическом, и в прочем смысле. Тем более, что ронять ее будет очень неплохо. За это могут и Набиуллину, как губернатора Фургала,
кстати, ты не родоначальник этой идеи. Керенки уже были.
Керенки были, ну так а что? Это современное прочтение идеи керенок. Только я думаю, что после этого, видите, в чем выгода?
Равно как 100 рублей, что в дореволюционное время называлась Катенька. Там потому что была Екатерина, да, изображена.
Екатерина была на сотке, да. Саш, так это сам, в чем выгода-то для рядового гражданина России, которому нужна все-таки стабильная валюта? Это если ее будут девальвировать, а так возьмут Набиуллину, призовут ее на ковер, скажут, ты что ж-то, рейтинг Вована роняешь? У тебя тут трезриш растут в цене, значит, твой рейтинг повышается, а Вованов рейтинг падает.
С экономическим интересом они кого хочешь уронят, так сказать, и Вована, и Мишустика, и...
Ну хорошо, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания, всего хорошего.